Присутствующим, вы знаете о переводе времени, да, сегодня? Судя по отсутствующим, они, наверное, еще не поняли, да? Но слава богу, что у нас есть электронные девайсы, да, которые нам подсказывают. Даже если часы не переведены в доме, телефоны переводятся автоматически. И сегодня я бы хотела говорить на такую тему, как быть использованным Господом Богом. Да? В прошлый раз с вами, у нас с вами было членское собрание, и слава Богу за всех, кто пожелал стать членами церкви, кто захотел взять какие-то функции, обязанности на себя. Спасибо за это. Это действительно, это очень хорошо, когда мы как целостный организм просто выполняем все функции в теле Христовом. Но мне кажется, что, знаете, мы как христиане, мы немножко ограничиваем себя вот таким видением, которое сложилось и существует между нами, о том, что на самом деле, как Бог, Он может нас использовать, да? О том, как Бог использует вообще христиан. И на самом деле это ограничение, оно выливается, скорее всего, на молитву в церкви, да, может быть, какое-то служение, там, я не знаю, библейские занятия, как в Писании сказано, там, раздача пищи, да. Может быть, человек думает, что я даю десятину, вот, я поддерживаю свою церковь финансово, это все, что я могу делать для Бога. Но на самом деле Господь, Он предусмотрел для всех нас намного больше, да. И Бог может действительно использовать нас так, как использовал Он людей в Первоапостольской церкви. И поэтому сегодня мы должны, я хочу просто, чтобы мы разобрали вот несколько таких пунктов, ключей. И как я уже поняла из своей жизни, и просто из жизни других верующих людей, людей, которые просто что-то в жизни именно христианское что-то сделали, да, мы должны понять одну такую вещь, что проводя только время в церкви, это не является отбыванием нашего христианского долга. И на самом деле существует действительно, это не панацея, но существуют такие действительно очень нужные пункты, которые должны исполняться в нашей жизни, иначе Бог просто не сможет нас использовать. И вы знаете, неделю за неделей, как правило, люди проводят в стенах церкви, да, и таким образом, как бы, да, мы насыщаемся, мы возрастаем, и на самом деле забываем о том главном поручении, которое дал Иисус. Иисус сказал: «Идите по всему миру», да? И знаете, каково было мое удивление, когда беседую с очень известным одним христианским лидером, пастором, я задала такой вопрос: «Сколько в вашей церкви людей, пришедших из мира?» И когда он сказал, что ни одного, вы знаете, я была шокирована, скажу честно. Потому что на самом деле эта церковь очень известна, и эта церковь, она и на интернете, она и по телевидению. В этой церкви нет людей из мира. То есть в основном там люди, которые уже были в церквях, которые, может быть, перешли там из другой церкви по каким-то причинам. И вот задается вопрос, что мы делаем таким образом? Мы, знаете, как карты тусуем, и точно так же люди тусуются из церкви в церковь, переходят, питаются и так далее. Но самое главное, запишите, что мы не должны быть, чтобы использованным быть Богом. Знаете, когда-то был энкаунтер, и там молились о том, чтобы в нас был дух сострадания погибающему миру. И поэтому первый пункт, чтобы Бог использовал нас, мы не должны быть безразличны к погибающему миру, к грешникам в этом мире, да? То есть если нам все равно, что-то не то в нашем хождении с Богом. Иисус как раз, когда Он был на земле, скажем так, Его дело главное, Его бизнес, это было не служение людям, которые что-то знают, да, и не служение людям, которые называли себя святыми, фарисеями, учителями и так далее. Наоборот, Он от них отстранялся. Но это было служение на площадях, вспомним с вами, на городских улицах, да, это было служение там, я не знаю, в пустыне, где угодно, возле колодца, на дорогах. То есть Иисус, Он выходил вообще в синагоге, Он буквально считанные разы проповедовал, да? Но сейчас все как бы христианство, оно действительно, оно как бы нас заключает вот в стены церкви, да? И в церкви нам кажется, что вот все к нам придут, и мы как бы им расскажем, что такое есть правда и истина. Но, наверное, если бы Иисус был здесь в физическом теле, то Он занимался бы именно вот потерянными грешными людьми, которых полно на улицах, полно в мире. И, вы знаете, я заметила просто и по себе замечаю, что мы часто вместо трона милости мы восседаем на троне осуждения. И мы вместо того, чтобы иметь милость и сострадание к людям, которые, может быть, в грехах неприятные, которые, может быть, ужасные у них характеры, да, но вместо сострадания к ним, о том, что они погибают без Бога, у нас есть, знаете, такой просто поднимается шквал такого осуждения к ним, да. Тем более тогда, когда, может быть, после одного раза, после двух, они не воспринимают слово. Но Иисус постоянно, мы видим, что Он был движим вот таким состраданием, состраданием к потерянным людям, и это прослеживается в Его служении все время, когда Он был на земле. Смотрите, Римлянам 5:8, если мы почитаем, то мы видим, что Бог свою любовь, там написано «к нам», доказывает тем, что Христос умер за нас, когда? Когда мы еще были кем? Примерными, хорошими, спасенными, да? Или как вообще? Еще тогда, когда мы были грешниками, да? То есть Он, знаете, как говорится, не привередничал, не крутил носом, да? Он не говорил, что вот этот достоин, чтобы я за него умер, а этот недостоин, да? Мы все были недостойны, но Он не делал такого выбора, и Он умер за всех. И, конечно, если мы хотим, чтобы Бог использовал нас, мы должны начать любить людей. И это тяжело. Мы должны начать любить их и прикасаться к их жизням. Смотрите, в Писании сказано, что кто не любит брата своего, которого видит. 1 Иоанна 4, 20-21. Как может любить Бога, которого не видит? Вот давайте мы просто задумаемся об этом. Возле нас может быть реальный человек, который пусть не совершенный, но который нуждается, отчаянно нуждается в нашей любви, да, в Божьей любви, в прощении. Нам тяжело его любить. Но Бога мы говорим, что мы его любим, хотя мы его совершенно не видим и, может быть, даже часто не знаем. И вот мы видим, что здесь «Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» И мы видим, что Господь, Он просто дает как повеление. Мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Это вообще не выбор, друзья мои. Мы должны с вами понять, что Бог не дает здесь выбор, но здесь идет как заповедь, то есть практически повеление нам, да? Мы должны любить брата, мы должны любить сестру, мы должны любить особенно те, кто ближние наши, да? И поэтому, опять-таки, церковь иногда настолько просто, знаете, мы зацикливаемся в нашей религии, в каких-то, знаете, событиях, каких-то, может быть, мероприятиях, что мы забываем вот просто об обычной любви, о сострадании к близким, о сострадании к тем, кто потерян, да? И если мы будем вот так вот смотреть только на собственном питании, возрастании в Боге, да, забывая о том, что мир отчаянно нуждается в любви, то мы не исполняем Божью заповедь, Божье повеление идти проповедовать по всему миру, мы не исполняем Его повеление любить ближнего. Второй пункт, давайте напишем такой. Качественное время с Богом. Качественное время с Богом. И расскажу анекдот. Встретились два одессита, да? И между ними происходит такой разговор. Один говорит: не понимаю, почему все так восхищаются этим Паваротти. Знаете, оперный певец Лучано Паваротти. Он же довольно посредственный певец. А второй говорит: а ты слушал его концерт? Ты был на его концерте? Он говорит: нет. Ну, может быть, ты слушал его по радио, по телевидению? Нет. Ну, может быть, ты хотя бы слушал его диски? Нет. Так откуда же ты знаешь? И тогда тот отвечает: а мне Зяма по телефону позвонил и напел. Понимаете? Так вот, я хочу сказать, мы не можем быть использованы Богом, если мы сами Бога слышали только от Зямы, знаете, если мы понаслышке слышали о нем, но не знаем его близко. И если в нашей жизни нету качественного времени с Богом, да, если нет этого отделенного времени для Бога, то мы не сможем никому ничего принести. Мы как пустые сосуды будем, знаете. Может быть, где-то наполнимся знаниями, но не более того. Вспомним с вами, что когда Иисус выходил на служение, 40 дней Он был в пустыне, да, Он был в борении, и Он сражался с дьяволом, но тем не менее после этой битвы было наполнение Духом Святым, и Он вышел в силе, сказано, Он вышел в силе на служение. Вот наша тайная комната – это и есть то место, где мы должны получать эту силу. То есть мы не можем быть использованы Господом, если мы не проводим качественное время с Ним. И любое какое-то, знаете, у кого-то идея появляется. А давайте вот сделаем такое служение, давайте сделаем это, давайте сделаем это. Оно должно сначала родиться, знаете, в тайной комнате. Оно должно родиться сначала просто на коленях перед Господом. И как бы любое служение, любая церковь, оно зарождается из просто святого места общения с Богом, да, когда Бог говорит, подтверждает и так далее. И тогда действительно идет благословение на это. И то есть, когда мы не имеем ничего или имеем такое свое человеческое видение, не имеем от Бога, то нам и нечего дать людям. Смотрите, Иисус сказал: «Если пребудете в Слове Моем, Я пребуду в вас». И это очень важно, пребывать во Христе. Христос и есть это Слово, да? И вы знаете, вот это личное отношение и знание Бога, оно настолько является важным, это, наверное, номер один надо было поставить, потому что на самом деле религиозный успех, количественное, да, часто, может быть, люди, которые собирают тысячи людей, которые собирают стадионы, может быть, которые по всему миру могут быть известны, да, и нам кажется, что вот как бы вот это сила, да. Но я хочу сказать такую вещь, что быть популярным в религиозных кругах, оно не впечатляет Иисуса. Если там говорят: ой, да вы знаете, какой там помазанник приехал, или там еще какой-то служитель, все бегут туда. И на самом деле, действительно, Иисус, Он, когда видел фарисеев, которые на самом деле очень гордились, да, своими знаниями, позициями, что Он делал? Он, наоборот, осуждал это, осуждал религиозный дух каждый раз, когда сталкивался с ними. Но сталкиваясь с простыми людьми, даже у тех, у которых было не так много веры, да, Он привлекал этих людей, и люди тянулись к Нему. И, наверное, Он, когда смотрел и видел, что эти люди, они меняются, да, Его это просто, может быть, захватывало, привлекало, потому что, когда происходит переворот в душе человека, в его понимании, в его взглядах, это было ценно для Бога. И как бы опять-таки количественные результаты не всегда говорят, что есть качественное знание Бога, близкое общение с Богом. Да? Следующее, напишите, пожалуйста, личное распятие, мое личное распятие. Скажите: пастор, о чем ты говоришь в таком? Да? Давайте мы откроем Галатам 2.20. И здесь написано: «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». А насколько мы можем сказать, что вот я, Лена Николенко, я уже умерла, да? Во мне живет Христос. А все сферы моей жизни, они подчинены Господу. Я не хочу делать ни одного шага без Его благословения. Павел вот именно так и жил. И вы, наверное, слышали, известная такая была проповедница Кэтрин Кульман. Да? И вот что интересно, что когда она полностью свою жизнь подчинила Господу, и она говорила очень часто, что «меня нет, я умерла». Она предоставляла просто свои уста, свое сердце Духу Святому. И она полностью как бы говорила, что я закончилась, Кэтрин Кульман больше нет, да. И то есть Дух Святой вот просто действительно мощно двигался через ее жизнь. И что мы видим, что люди просто, когда открывали служение, они просто была толчья, они бились за то, чтобы сесть поближе к алтарю, поближе просто услышать то, что она говорит. И вы знаете, может быть, причина того, что люди не слушают наше свидетельство, они не видят то, что мы мертвы, и Христос живет в нас. Потому что мы еще до конца не сораспялись Христу. У нас очень много своих мнений, у нас очень много, знаете, может быть, услышанных чьих-то мнений, много эгоизма, много вот этого нашего «я», которое не хочет умирать. Но получается так, что если мы не умрем для себя, если мы не умрем для греха, мы не сможем привлекать ко Христу никого, потому что люди, наоборот, просто будут отдаляться. И, как сказано, где-то еще в Писании сказано, что мне должно умоляться, а Христу возрастать во мне, да? И мы должны понять, что такое качество, как гордость, грех такой, да? Это было в основе грехопадения, это было в основе бунта на небесах, и на самом деле гордость, она отвратительна для Бога, потому что когда мы возносим себя или возносим религиозных героев на пьедестал, мы потом удивляемся, почему наши герои через время падают, да, те, кому мы поклоняемся, или мы сами. В Писании сказано: «Господу одному поклоняйся, и одному ему служи». То есть, если Писание говорит, что гордость, она предшествует падению, да, действительно, наше «я», оно должно умерщвляться, оно должно становиться меньше, тогда Господь, Он будет в нашей жизни возрастать. Мы видим примеры в Писании, в Ветхом Завете, три ярких таких примера. Это царь Соломон, царь Навуходоносор и его сын Балтасар. Да? Все эти трое людей, им было открыто знание Господи. Они, мы знаем, Соломон изначально поклонялся, он построил храм Богу. Мы знаем, что в нем была колоссальная мудрость, которой не было ни одного человека в мире. Но постепенно, постепенно его сердце, оно развратилось, обольстилось. Он где-то, в Писании также сказано, что он уже не был так мягок к слугам, к людям. Он стал возлагать сильно большие налоги на Израиль. И постепенно, постепенно этот человек, он стал тешиться своим богатством, своим знанием, может быть, да. И этот человек стал открыт к поклонению идолам. Та же самая картина, мы видим, происходит с Навуходоносором, потому что Вавилон это действительно был огромнейший город, город очень красивый. Мы знаем, что вот эти вот висячие сады и Вавилонская башня, они были отстроены именно Навуходоносором. То есть это был город, который был достоин вообще удивления и поклонения, да. И в определенный момент Навуходоносор, он просто любовался этим, и славу, вместо того, чтобы отдать Богу, да, он присвоил себе. И мы видим, что его разум помрачился, он стал как зверь, который просто гонял по полям, по лесам, до того момента, пока он не пришел в чувство и не покаялся перед Господом, да, и Бог восстановил его потом в его царстве. Но с сыном его была другая картина. Когда его сын, он просто гулял, когда он наслаждался и пил из сосудов, которые принадлежали храму, мы видим, что произошло, да. Вышла вот эта рука и просто написала, что ты взвешен на весах и найден легким. И в тот же день практически он был умерщвлен, его царство было разорено. То есть мы видим людей, которые забывают эту заповедь, да, забывают то, что Господь сказал в своем слове. Давайте мы откроем притчи 16:18. «Погибели предшествуют гордость и падению надменность». И падению надменность. И 19 стих, там тоже написано: «Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми». Вот это вот заповедь о том, что действительно мне должно умоляться Христу возрастать во мне, да, то есть вся слава должна принадлежать Ему. Какие бы ни были заслуги, какие бы ни были благословения в моей жизни, меня уже нет. Все, что я имею, это идет от Господа. И мы понимаем, что от человека смиренного духом, человека сговорчивого, иногда с человеком просто по 10 раз ему говоришь одно и то же: пожалуйста, не делай так, не нужно, это разрушит тебя, или просто вот просто не надо, это не к добру. И человек упрямо повторяет просто эти вещи. Мы видим, что это человек гордый. Это человек, как говорят американцы, не flexible, не гибкий, он не открыт к обличению, он не открыт к замечанию. И Исаия 66:2. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святы имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». То есть сокрушенный духом, смиренный человек – это человек, который Богу приятен. И вы знаете, Бог иногда допускает какие-то вещи, чтобы просто преломить нас, чтобы действительно избавить нас от нашего превозношения, от нашей гордыни, да? И это нужно, потому что Божье помазание, просто Божье действие не может протекать через нас, если очень много нашего «я». И вот это третье, то, что нам должно просто сораспяться с Господом, быть распятым действительно, умереть для нашего «я». Четвертый пункт, напишите, как быть использованным Господом. Я даю такие пункты, знаете, на самом деле, как будто вот действительно вот это вот действительно так сделаем, и все. И, может быть, есть еще какой-то дополнительный пункт, но это то, что уже приходит просто, знаете, на разум, когда ты оглядываешься назад, и когда ты понимаешь, что есть вещи, которые, знаете, они просто важны, вот очень важны в хождении с Господом. Четвертое, напишите желание прославить Бога. Я думаю, что это очень, знаете, важный вопрос, который он где-то соприкасается с предыдущим. Насколько в нас велико желание отдавать славу Богу? Начиная с первых минут, когда начинается служение в церкви, когда мы просто устами своими прославляем, когда мы хотим войти в Его присутствие, и заканчивая тем, чтобы просто даже когда мы исполняем какое-то служение, отдать всю хвалу Господу, не присвоить это себе. Деяния 3 глава, 12-13 стих. И вот здесь написано: «Увидев это, Петр сказал народу: мужи израильские, что дивитесь сему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит». Это человек, который не ходил, да, парализованный. «Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, Которого вы предали и от Которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить Его». И я думаю, вот как раз то, что, знаете, Павел и Петр, они ходили, и мы видим, какие просто чудеса творились, да, вокруг их служения. Мы видим, что и мертвые воскресали, и от тени Петра человек получал исцеление. Мы видим, что за одну проповедь 1000 там людей, несколько тысяч могли прийти просто в покаяние, прийти к Господу. Но мы видим, что ни разу ни Павел, ни Петр, они не присудили себе, просто не позволили присвоить себе славу Господа. Да? Хотя, может быть, и могли бы. Мы видим, что все время они возвеличивали, отдавали славу Богу. И поэтому, знаете, нам очень важно отмечать всегда, что если какой-то praise report, там, знаете, если какой-то ответ на молитву, вся слава Господу. Аминь. Был такой евангелист, сильный очень проповедник Чарльз Финней. На его служениях очень много было исцелений, чудес. И вот в его жизни был такой случай, когда он приехал в город, и там должны были быть служения пробуждения, да? Ну, как бы планировалось, что много людей придет. И вот он сделал первое служение, и как бы никакого ответа, никакого, как говорят американцы, respond, no respond, да? То есть он говорит, люди не идут, не выходят к алтарю, то есть и людей много, и он не понял, что же такое происходит. Хотя он на то время был уже известным проповедником. И когда он вечером вышел в город, он увидел, что все афиши в городе, и как бы все столбы были заклеены такими объявлениями. Самый великий в мире проповедник и евангелист Чарльз Финне сегодня служит там 3 дня там, в нашем городе. И он просто в таком, знаете, Божьем таком гневе таком, он просто и в покаянии в то же время посрывал все эти афиши, заставил там помощников очистить город от этих объявлений. И полностью просто отдался Духу Святому. И на следующий же вечер было сильнейшее пробуждение, очень много людей пришло и покаялось. И, вы знаете, нам очень часто кажется, что на самом деле, если мы сделаем много рекламы, мы делали эту ошибку, и, знаете, охватим просто весь Мичиган, и каждый дом там войдем русскоговорящих людей, вот обязательно будет прорыв. На самом деле не так все это происходит, а, наверное, Бог смотрит на наши сердца, потому что прежде чем дать нам духовных детей, да, Господь смотрит, чтобы мы были действительно в состоянии этих детей пронести, скормить, и просто нести их дальше в молитве, помочь им вырасти в Боге. 5-й пункт напишите. Чтобы быть использованным Господом, мы должны знать Слово Божье. Я не хочу сказать, что мы должны быть такие супер, там, знаете, уже знатоки, евангелисты, но мы должны быть искусными, мы должны познавать Слово, да? Потому что в Писании сказано, Евреям 5:13, «Всякий питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Добра и зла. Мы видим, что Иисус, он сражался с дьяволом только с помощью меча обоюдоострого, с помощью Божьего слова, да? И вот именно мы очень часто берем чьи-то чужие слова, да? Совершенно не парясь о том, чтобы получить откровение собственное и Слово Божье, просто взять свое сердце, выучить какой-то стих, да, встать на него. То есть нам легче уже взять что-то переработанное или вообще как бы даже не переживать по этому поводу. Но Бог хочет, чтобы вот эта истина действительно вошла просто во все наше существо. И мы должны знать Слово, потому что даже возьмем такой пример, когда строитель, да, билдер, он будет строить дом. Если нет никаких совершенно знаний о стройке, ну что он настроит? В то же время Господь сравнивает слово свое, да, с фундаментом. Когда мы строим на фундаменте, на камне, на Иисусе Христе, такое строение, оно будет твердым. И если такого твердого основания нет, что бы мы ни строили, как бы мы ни евангелизировали, мы будем плавать, мы будем давать какие-то откровения, может быть, совершенно человеческие, да, и оно не имеет силы. Оно, может быть, как бы нас коснулось, но для человека не имеет силы, поэтому мы должны знать Слово, мы должны изучать Слово Божье, должны копать его, должны получать эту истину. В Писании сказано, настоящие поклонники поклоняются в духе и истине, да. И вы знаете, на самом деле у человека, у каждого, даже у верующего, если он не знает слова, у него может быть своя истина. Один это так понимает, другой это так понимает, да? Третий по-другому. А у Бога оно совсем вообще по-другому. То есть Бог это есть как идеал, это есть как образец. И слово его, конечно же, обязательно в том числе это образец, это точка отсчета, от которой мы отталкиваемся. Поэтому самая правильная, самая мудрая истина, она у Бога. Напишите следующее. Мы должны желать духовных даров. В Писании не сказано, что мы должны ожидать. Да? В Писании не сказано, что мы как бы должны там принимать. В Писании сказано такое слово, 1 Коринфянам 14.1. Первое сказано «достигайте любви». Второе сказано «ревнуйте о дарах духовных». Ревнуйте, слово такое, то есть просто жаждать, ревновать, да, искать, то есть хотеть, да. И сказано дальше, особенно о том, чтобы пророчествовать. Чтобы быть использованным Богом, мы должны посвятить себя Богу, конечно же. И когда мы посвящаем себя Богу, да, когда просто отдаемся Духу Святому, просто мы как сосуд, мы раскрываемся перед Ним, чтобы Он вливал в нас эти дары, вливал свою силу. Поэтому в Писании сказано, приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Да? То есть мы должны Его искать, мы должны Его жаждать, и мы должны ревновать о дарах. Да? И 1 Коринфянам 12:11 сказано следующее. «Все сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». То есть мы ревнуем, и мы видим... Но Господь это видит, но Он дает особенный дар кому-то из нас, такой, кому-то другой, только по Его усмотрению, да. То есть мы должны ревновать, но Бог по своему усмотрению эти дары изливает. И последний пункт напишите такой, чтобы быть использованным Богом, да, чтобы кого-то привлекать вообще, верить в Бога, покаяться, прийти к Господу, мы должны прежде всего сами жить верою, жить по вере. Напишите, жить по вере. Жить по вере. Евреям 11 глава, это глава веры, да? И 11:6. А без веры угодить Богу, что? Невозможно. То есть получается вообще, как бы все, что Бога впечатляет, это вера. Вера человека, когда человек верит Богу, да, какие бы там сомнения ни были, обстоятельства, но он говорит, Господь, я верю Тебе, я полагаюсь на Тебя. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. То есть, если мы хотим быть использованным Господом, то мы должны верить Богу, верить, что Он может нас использовать, и верить, что... Просто доверять Богу во всех наших повседневных делах также, да? То есть многие думают, что Господь использует там только сильных евангелистов каких-то, служителей, пастырей и так далее. Вот. И они просто останавливают вообще возможность Богом использовать их, останавливают вот в этом неверии, что Бог может меня использовать и так далее. Мы обязательно должны верить. Бог, я верю Тебе, я верю, что Ты можешь меня использовать, хотя бы сначала в маленьком чем-то, потом в большем. И вера, мы должны понять, что это не есть уверенность в нас. Человек может чувствовать себя очень скромно, может быть даже совершенно, ну, как бы не уверен в своих силах, а это Богу и не нужно. Это Богу и не нужно, потому что это не наша возможность, это Его сверхъестественная сила, которая нужна, чтобы прикасаться к жизням других людей. И Господь сказал такую фразу, Он сказал, без Меня не можете делать ничего, да, то есть все, что мы делаем, оно должно исходить от Господа, да, мы должны приходить к Нему за советом, мы должны доверять, верить, проверять, сверяться с Писанием, то есть это должно исходить прежде всего из Его воли. И, знаете, в заключение, перед тем, как молиться, я бы хотела подвести такое, знаете, просто... проанализировать временные такие, временные как бы контексты, которые нам даны Господом. Вы знаете, сколько часов в неделе? Кто знает? Поумножим сейчас быстро. 168 часов, да? 168 часов. И вот получается так, 2-3 часа максимум мы проводим в четверг, кто приходит на библейские занятия. Ну, пусть еще там 2 часа в пятницу, кто приходит, кто не приходит. Ну, скажем так, максимум 6-7 часов мы проводим в церкви в неделю. Пусть даже 8 часов, да. У нас остается 160 часов. 160 часов, которые могут быть использованы Богом, а могут быть и нет. То есть многие вещи зависят от нас. Что мы сделаем с этим оставшимся временем? И это, как я сказала, опять-таки, это хорошо быть в церкви. Это хорошо быть в Божьем доме молитвы, да, но, опять-таки, церковь – это не есть здание. Церковь – это есть очень мобильное общество, да, община, которая должна распространяться просто в мир, чтобы достигать других людей. И, знаете, для многих, когда церковь, она становится как, знаете, вот эта вот подкачка для колес, которая на заправках есть, да, пришел, заглотнул немножко, да, Духа Святого, там, Божьего, как говорится, присутствия, и все. И дальше мы 160 часов проживаем просто для себя, кувыркаясь в наших проблемах, в наших каких-то перипетиях и так далее. И сегодня просто после того, как вот я сказала все эти пункты, давайте мы действительно задумаемся, насколько вообще Бог меня использует. И если не использует, может быть, вот как раз из того, что здесь сегодня было сказано, озвучено, может быть, мне нужно где-то что-то подтянуть, может быть, мне нужно где-то изменить свою жизнь. И для этого я хочу вас сейчас пригласить сюда, вперед, чтобы мы встали и просто позволили, если для вас еще не открылось, чтобы Дух Святой, Он сейчас просто действовал, двигался и открывал нам эти вещи. И открывал. И давайте мы еще раз просто вспомним, пробежим первый пункт. Чтобы быть использованным Господом Богом, что должно быть у нас первое? Дух сострадания, да? Не должно быть безразличия к людям погибающим. Окей, второе что? Номер два. Время с Богом, да? Тайная комната с Богом. Третье. Уже не я живу. Я только Таня записывала. Умереть для себя, да, распяться с Господом, распять просто свое «я». Дальше. Да, вся слава Господу. Следующее. Аминь. И шестой, седьмой пункт. Какой шестой? Угу. И седьмое. Жить по вере. Аминь. Марин, включи нам музыку, пожалуйста. Тут последний трек, что я тебе послала. И давайте мы выйдем сюда, сейчас будем молиться. Пусть Бог открывает нам. Пусть просто открывает, где и как Он нас хочет использовать. То, что мы взяли на себя какую-то ответственность в церкви, это всего лишь как бы baby step, да? Но многие и это особо не хотят, и как бы тяжело и так далее. Но Бог хочет нас использовать намного больше. Намного шире, пусть нам Он просто открывает, какие вещи мне нужно в жизни подтянуть. Ведь мы все хотим быть использованными Богом, правда? Аминь. Поэтому пусть Господь нам сейчас просто открывает. Если побуждает вас Бог, просто попросите прощения. Господь, я не был внимателен к Твоему Слову.